Хвала и благодарность будет принесена Господу за Его милость и Его верность, за великую привилегию, то, что мы можем приходить, чтобы поклониться, то, что мы можем верить тому, что Бог сказал, то, что мы не притыкаемся во всех тех вещах, что по-человечески непонятно. И мы могли бы с этим сразу подойти к первому человеку, Каину и Авелю, и просто задать вопрос, почему Бог не воспрепятствовал или не вмешался в это дело, чтобы один не убил другого. Мы можем взять историю Израиля, когда этот народ был порабощен и угнетаем. Неверующие могут сказать, «Да, у Бога-то ведь все было так прекрасно, Он мог на все это с небес сверху посмотреть, без того, чтобы Он что-нибудь сделал». Можно задать вопрос, и это неверующие делали, где же Он был, когда все евреи были убиты, когда их травили газом, когда матери и дети, которые ведь в действительности не провинились, почему у них была забрата жизнь? Неверующие задают вопросы, где жить? Там был всеприсутствующий Бог, в Которого вы верите. И можно было бы продолжать с примерами из Святого Писания, из истории, и задать себе вопрос, для какой цели, для чего все это происходило? И если бы мы не имели другого ответа, то мы знаем одно. То, что человек, который верит в Бога, он согласен со всем тем, что происходит. И брат Бранхам сказал в одном месте, «Это легко принимать доброе. Это может каждый». И если вещи приходят так, как мы их хотим иметь, это терпимо. Но а что же с тем, когда все приходит совсем по-другому? В эти дни мы хотим кое-какие вещи рассмотреть с Божьей помощью. И именно с верой и с уверенностью в сердце то, что Бог будет к нам говорить. И пусть дарует нам лучшее понимание для всех вещей. И прежде всего, чтобы мы могли понять, что Он сказал. Благо тому, кто не злится на Меня. Благо тому, кто не вводит в себя заблуждение, кто не притыкается. И ведь все заново звучали те слова, то, что во всех вещах притыкались только неверующие, потому что они не ходили во свете Слова Божьего. Верующие не притыкались. Они ведь были предназначены к тому, чтобы они могли увидеть и услышать все эти вещи, и могли им верить. Одно я заметил, то, что Бог говорил к Иосифу во сне. И я хочу вам сегодня сказать разницу между Божьим сном и между тем сном, который появляется на основании человеческих мыслей. Божий сон, он как раз-таки находится в противоположии того, о чем мы помышляем. А ваш сон, он в точности так, как вы помышляли. Вы только потом видите это как подтверждение. И то, о чем вы помышляли или размышляли, это вы и увидели потом во сне. И в притчах говорится, где много забот о каких-то вещах, там есть много снов. И также много разочарования. Но сон Иосифа, он не был согласно его размышлений, так как он хотел убежать от этого. Сон Иосифа был Божьим сном, Божьим указанием. И я думаю, то, что мы верим в Божьи сны. Но все эти сны, которые приходят из полного желудка, от них мы можем отказаться. И также все те сны, которые приходят через собственные размышления, о них нам не надо говорить другим. Мы можем только постыдиться то, что мы такое видели во сне. Но всегда обе вещи находятся там. Замечаете вы то, что эти вещи могут быть или человеческими, или Божьими. И мы должны различать, откуда они приходят и для какой цели они служат. У Иосифа это было указание по Писанию, так как уже пророк в Ветхом Завете сказал, «Из Египта я вызвал сына моего». Итак, мы бы спросили, и ведь эти слова уже прозвучали, почему побег? Побег должен был быть, чтобы исполнилось. Из Египта я вызвал сына моего. И мы могли бы задать дальше вопрос, почему оно должно было быть так? Это вы должны спросить Бога. И в один прекрасный день или жить в вечности, мы его больше не будем спрашивать. Все вопросы будут отвечены. Все соединится вместе, без того, чтобы еще остался хоть один единственный вопрос. На земле мы имеем очень много вопросов. Можно было бы сказать, почему это и почему другое. В один прекрасный день мы будем это знать, и распознаем это, и будем благодарить за это Бога. Итак, мы эти собрания приготовили так, чтобы мы имели несколько дней. Воскресенье — это, конечно, будет прерыв, но после этого мы ожидаем то, что еще большое число людей приедут, и то, что мы вместе перейдем в Новый год. И, может быть, рассмотрим или разберем то, что принадлежит к старому, но не так, чтобы это брать с собой в новый, но только чтобы раз и навсегда могли оставить это позади нас и доверять Господу. То, что Он сделает все новое по милости. И именно во мне и в тебе, через Свое Слово и через Своего Святого Духа. Так, чтобы мы могли продвигаться вперед. А остаток, это короткое время, которое мы еще имеем, чтобы Он благословил, и чтобы Бог мог нас поставить к благословению другим. Я вообще-то имел такое впечатление, то, что сегодня утром будет только одно собрание. И вот, я услышал то, что было проявлено желание, чтобы слово было принесено. Мы уже слышали столько много Слова Божьего. Я не думаю то, что есть какое-то место на земле, где возвещается столько много Слова Божьего. И где так мало рассказывают какие-то истории, как здесь? Так как большинство в проповедях, и об этом будут знать все те, которые находились в других собраниях. Ведь каждой проповеди принадлежат истории, которые рассказывают. Мы не рассказывали никаких историй. Мы не толковали Божье Слово. Мы его просто возвещали так, как Он его открыл, через Святого Духа. Но, что касается молитв и переживаний с Богом, в этом у нас есть, может быть, недостаток. И мы ведь в той переведенной проповеди, которую мы читали, там брат Бранхам говорит, раньше это было чем-то обыкновенным, то, что верующие рассказывали о том, что они пережили с Богом. Они приходили друг к другу и говорили: «Послушай-ка, то и то я с Богом пережил». И он сказал: «Это просто принадлежало к верующей жизни, так то, что Бог все заново открывал себя своим». А потом он констатирует и говорит: «Сегодня оно больше не так». Ведь слышишь только очень редко о том, то, что Бог кому-нибудь себя открыл. Но я верю, то, что это время пройдет, и то, что мы возвратимся к началу. И то, что Бог должен быть тем же самым в конце, как Он и был в начале. И то, что Слово и Дух должны будут иметь те же самые действия и результаты в нашей верующей жизни. Так оно не может быть, чтобы мы только слушали Слово Божье, но оно должно исполнить то, для чего Господь его послал. Должно быть что-то Божье в нас, что сможет проявиться. Те переживания, о которых нам говорится в Библии. Не так, чтобы мы бегали за этими переживаниями, не так, чтобы мы имели эти мысли: «Теперь мы должны напрягаться, и особенно должны о том молиться, чтобы то или другое могло произойти». Нет. Это как раз-таки наоборот. Ведь написано, то, что те, которые будут верить, им будут следовать эти чудо-знамения. Не так то, что они будут за ними бежать. Не так то, что они будут стремиться к тому, чтобы они произошли. Но они будут следовать им. Кому они будут следовать? Тем, которые в вере доверяли Господу, которые продвигаются вперед, которые не смотрят на обстоятельства, но которые смотрят на невидимого, как будто они его видят, и почитают верным того, который дал обетование, то, что он это также и исполнит. Разве Бог не исполнил каждое слово Писания? Разве это не должно тебе и мне дать живую веру, надежду и уверенность в нашем сердце? Разве Бог не бодрствовал над Своим Словом, чтобы его исполнить? Мы ведь в вступительном слове слышали и могли бы упомянуть еще некоторые места из Библии. Иосиф, он, может быть, никогда не думал об этом пророческом слове, то, что из Египта я вызову сына моего. Может быть, Ирод ни разу не читал Библию и не знал, что это значит. Рахиль плачет о детях своих, и слышен крик на горах израильских. А потом говорится просто и ясно, чтобы исполнилось Писание. И как мой драгоценный брат уже сказал, речь ведь шла только об одном. Но чтобы получить или приобрести одного, ведь столько много людей должны были отдать свою жизнь. И что это было? Исполнение Писания. Громкий плач и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих. Мы могли бы вообще-то все эти места прочитать из пророка Еремии. Там они написаны, и так жить в других местах. И могли бы показать, как все должно было исполниться. Мы могли бы сегодня сказать этому Ироду, нужно было бы вообще-то оторвать голову. Это вы все можете забыть. Чтобы исполнилось Писание, мы должны иметь в наших сердцах «да» ко всему тому, что Бог заключил в Своем плане. Только тогда мы сможем это понять. Только тогда мы не будем сходить с ума в этих вещах, но будем от сердца доверять. И будем знать то, что Бог это просто так все повел. И мы уже вчера вечером это упоминали. Господь ведь мог бы Марию, которую Он избрал, так сохранить. Он просто мог бы ее от всех вещей отделить. И так, чтобы не было этих побочных помышлений с обручением, а потом включительно женитьба, это все вообще-то могло бы не быть. Но тогда бы неверующие вообще не имели бы никакой зацепки против нашего Господа, чтобы дальше Его подозревать. Мы, как верующие, знаем то, что Он должен быть первородным посреди многих братьев. И Он был первородным. Он вышел. Ему принадлежало благословение Божье, так как все первородное было благословлено по закону Божьему. Это мы можем сейчас даже прочитать. Это было даже сказано перед законом. Если я это хорошо еще помню, то что все первородное должно быть Господу свято. Посмотрим-ка, ведь законодательство было в 19-й, в 20-й главе. Конечно же, Исход, 13 глава. Исход, 13 глава. Второй стих. «Освети мне все первородное». Что же это было? Законодательство еще вообще не существовало там, но законодатель был там. Законодатель проговорил. Ему не надо было ожидать, пока пришли другие главы. Он ведь все вещи изрек. И тоже здесь, в 15 стихе. «От первородного из людей и все, что выйдет первое». Но теперь запомните это одно единственное предложение. «А каждого первородного из моих сыновей я выкупаю». «Каждого первородного из моих сыновей я выкупаю». Последняя часть в Исходе, 13 глава, 15 стих. «Каждого первородного из моих сыновей я выкупаю». Вы знаете, мы могли бы сейчас уже начать с тем и в этом углубиться, как Иаков хотел приобрести благословение первородства. И мы могли бы пойти дальше, как нам здесь в одном богослужении было прочитано из Осии. «Вы, которые не были народом, будете называться сыновьями Божьими». Бог все эти вещи так прекрасно устроил. И все, которые принадлежат Ему, подстраиваются под Бога, так как они распознают то, что Он это так все устроил. Давайте подумаем об Иосифе. Что же с ним все делали? Бросили в яму и потом ушли. И мы бы сказали, это просто непостижимо, ведь это ж все были сыновья благословенного мужа. Они ж ведь все были братьями, и почему же они это сделали? А потом позже приходит простое объяснение. «Бог послал меня перед вами, чтобы ваша жизнь была сохранена». Мы бы сказали, если Бог хочет послать какого-нибудь человека заранее, то пусть соберется вся семья, отец, который тогда был отцом, главой семьи. Мы бы подумали, то, что ему нужно было поднять свои руки, благословить Иосифа, так как он был пророком, это мы знаем. Так говорит Библия. Он даже крест-накрест положил свои руки, когда он благословлял со взором на будущие вещи. И что же это было? Он не просто поднял свои руки, как мы это бы запланировали. Нет. Его сыновья завидовали другому Сыну, с которым Бог хотел что-то особенное предпринять. Мы, как люди, хотим выбирать легкий путь, такой путь, на котором не будут никакие сопротивления, никакие трудности и никакие проблемы. Но это тогда был бы твой и мой путь. Но это не был бы тогда путь Божий. Что нам помогут собственные пути? И если они были бы даже такими легкими, они ведь не привели бы к цели. Только путь Божий приведет к цели. Итак, мы должны принять решение. Хочешь ли ты иметь легкий, прекрасный, благоприятный путь? Хорошо, ты можешь идти по нему. Но в конце ты не достигнешь цели. А потом вопрос. Хочешь ли ты иметь тернистый путь, крутой путь, путь, по которому почти что нельзя пройти, который Бог предназначил для твоей жизни, тогда скажи «да» и «аминь». Господь, это тот путь, по которому я хочу идти, чтобы достигнуть цели. Мы могли бы даже пойти вплоть до нашего Господа и Его распятия и задать вопрос. «Боже мой, разве не было другой возможности, чтобы искупить?» «Нет, иначе бы Бог ее предпринял». Не было другой возможности. Грех, который там произошел в саду Эдемском, мы ведь все знаем, что это было. Его сейчас нужно было уничтожить. И то, что сатана через змея произвел, и все обрушил в смерть. Это должно было сейчас Богом быть приведено в новое творение. Так это Бог сделал. Разве должен был наш Господь понести терновый венец? Разве Он должен был это все делать? Да, что жить Господь Бог изрек, когда было наложено проклятие? Терны и волчцы произрастит она тебе, и в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Наш Господь боролся в Гефсимании так, то что его пот капал на землю, как кровь, и он понес терновый венец. А потом над ним еще издевались и сказали, «Ты ведь царь иудеев, пророчествуй нам. Если ты пророк, то пророчествуй нам. Кто тебя сейчас ударил?» Мы могли бы остановиться при всех этих вещах и задать вопрос, почему оно должно было быть так? Для нас нету «почему», для нас есть только «потому что». Потому что грехопадение произошло. Поэтому все эти другие вещи произошли, и поэтому они должны были произойти. Для нас нету вопросительного знака. Для нас есть только внутреннее согласие с тем, то, что Бог в Своем Слове сказал. Подумайте, ведь тогда, когда город Иерусалим был разрушен, Господь ведь плакал над Иерусалимом и сказал, «Как часто я хотел тебя собрать, как курица собирает своих цыплят, но вы не захотели». А потом он сказал, «Теперь ваши города будут опустошены». И он сказал, «Подумайте о том, так как пророк Даниил ведь об этом пророчествовал, то, что мерзость запустения будет находиться на святом месте. И вы увидите Иерусалим окруженным войском. Видите? Тогда верующие пусть бегут в горы иудейские». И что же произошло? Об этом писал Иосиф Флавий в своей истории. То, что все те, которые поверили в этого Иисуса, они убежали, и никто из них не погиб в городе, когда его сравняли с землею. верующие убежали в горы Иудейские и были сохранены, потому что они поверили Господу. И это ведь прекрасное свидетельство, которое даже сами неверующие выставляют и должны рассказывать о том, что произошло. Мы знаем, так оно и будет сейчас. Ужасное сойдет на землю. Люди будут искать смерти и не найдут ее. Но прежде чем сойдут на эту землю ужасные суды, то Господь заберет своих в свою славу. И тогда мы можем задать вопрос, разве Бог справедлив? Бог справедлив. Этот вопрос мы можем все себе сэкономить. Бог справедлив, истинен и верен во всем своем деле. Мы уже достаточно получили, в большем мы не нуждаемся. Другие, которые сейчас такие дерзкие, которые не хотят слушать Бога, которые живут в роскоши, они потом получат свою часть. И это будет справедливо в глазах Божьих. Мы здесь, я думаю, то, что это было первое собрание, где мы здесь собрались вместе на молитву. Там брат Гайдач читал это прекрасное слово из пророка Осии. Слово, которое нас должно сопровождать эти дни, и именно от первых и до последних дней. Особенно эти стихи, это Осия 2 глава, с 23 стиха. «И я обручу тебя мне верности, и ты научишься познавать меня, Господа, и тогда, в тот день, я буду уступчивым». Так гласит изречение Господа. «Тогда я уступлю небу, и оно уступит земле, и земля уступит зерну, плодовому соку и маслу». В переводе у Лютера написано такое слово: «В то время я услышу небеса, и небеса услышат землю». Когда Бог уступчив человеку, когда Бог уступчив земле и небесам, когда Он уступчив тебе и мне, тогда Он приближается к тебе и ко мне. Тогда Он слышит тебя и меня. Тогда Он дает нам то, что Он в Своем Слове обетовал. И как мы это видим? Ведь это ж было обетовано тем, которые не принадлежат к народу израильскому. Мы можем это прочитать в 25 стихе. «И я крепко насажу ее для себя в этой земле и окажу нелюбимой любовь и скажу не моему народу: ты мой народ. Они будут взывать: ты мой Бог». Это прекрасное слово. Мы не были народом. Ведь народу израильскому, согласно Римлянам 9, принадлежали законодательство, обетования, заветы. Но мы находились вне всех этих вещей. И также, что касалось пророков Ветхого Завета. И я спрашиваю вас сегодня, замечаете вы, какая это должна была быть радость для апостолов, чтобы Евангелие возвещать из Ветхого Завета? Я вообще даже не слышу «аминь». У них ведь вообще не было Нового Завета, из которого они могли бы проповедовать. Павел и все эти апостолы, они должны были проповедовать из Ветхого Завета. И то, что они проповедовали, это они должны были доказывать из Ветхого Завета. Здесь находится все. И поэтому Павел пишет к римлянам это знакомое слово сразу же в первой главе и говорит здесь, в первом стихе, «Я, Павел, раб Христа Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать Евангелие Божье, которое Он через пророков Своих обетовал наперед в святых писаниях». Евангелие Божье уже заранее было возвещено и обетовано в пророческих писаниях. Человеческое Евангелие, которое везде проповедуется, его укорачивают или подрезают люди по собственному способу. Но божественное Евангелие Божье, оно в святых писаниях заранее было обетовано. И нету никакого Евангелия, которое можно было бы отделить от пророческих писаний. Кто это отделяет, тот вырвал корни из почвы, которая питает их. И мы нуждаемся в этой Божьей питательной почве. И Ветхий Завет ведь в истине несовершен без нового. И так жить наоборот. Они оба принадлежат вместе. Вы, которые не были народом, будете моим народом. И не только это, но Бог также говорит им и дает обетование: «Я окажу нелюбимой любовь и скажу не моему народу, ты мой народ». Они будут взывать: «Ты мой Бог». Когда Фома изрек эти слова: «Мой Господь и мой Бог», там ведь находится что-то намного большее, чем мы можем понять и измерить. Если мы были распознаны Богом, тогда и мы распознали Бога в Иисусе Христе, нашем Господе. И если Он говорит нам, который не народ, ему Он скажет: «Ты мой народ». И здесь оно у нас есть. Израиль был народом, но естественные ветви были вырваны, а дикие ветви масличного дерева, так об этом пишет Павел к римлянам в 11 главе, то, что они на их месте были привиты. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Не само дерево вплоть до корней было вырвано, но только некоторые ветви были отсечены, а мы были привиты. Но это тот же самый корень, та же самая жизнь, которую мы получили от Бога. Мы бы сказали: «Ты мой Бог». Чего-то другого у нас не остается, чтобы мы могли сказать, как те, которые принадлежат к Его народу: «Ты Бог мой». Братья и сестры, это милость нашего Бога. И для этого пришел Господь. И в пророчестве, которое связано с Его рождением и с Его пришествием, так мы об этом уже читали. Ведь в нем уже говорится о спасении для язычников. Не только для Израиля, но также и для язычников. Где мы это сейчас в стихах читали? Это, конечно, должно быть в Луки, в первой главе, где Симеон изрек эту молитву. Лука, 2 глава, в 29 стихе. «Господь, ныне отпускаешь ты раба твоего, как ты обетовал ему это, с миром. Ибо увидели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил перед глазами всех народов, свет для просветления язычников и для прославления народа твоего Израиля. Свет для просветления язычников. Показать ли мне вам, где Павел в Деянии апостолов в 13 главе использовал те же самые слова? Деяния апостолов, 13 глава, здесь мы прочитаем 47 стиха. Деяния апостолов, 13 глава, 47 стиха. «Ибо так заповедовал нам Господь, я сделал тебя светом язычников, чтобы ты стал спасением до конца земли». Замечаете это прекрасное соответствие? Можно ведь пойти к пророку Исаии, 49 главе. Можно также пойти к Луки, 2 главе. Можно пойти к Деянию апостолов, 13 главе. Полное соответствие Слова Божьего, потому что это всегда был тот же самый Святой Дух, который говорил. И я вам скажу, если же это тот же самый Святой Дух, который с нами говорит, тогда и мы будем находиться в полном соответствии с Богом и с Его Словом. И тогда мы будем иметь связь с Ним и с друг другом. Для многих это, может быть, тогда было что-то новым, но это соответствовало. Это не важно, является ли какое-то дело новым, самое главное, чтобы оно соответствовало, и чтобы оно было обетовано в Слове Божьем, и чтобы мы имели библейское основание под нашими ногами, по милости. Для людей на то время, особенно для народа израильского, это не было простое дело, и так жить не для Павла. Но знаете, что он этим людям сказал прежде? Он им прежде сказал очень жесткое слово из пророка Аввакума, а потом он перешел дальше и взял обетование из пророка Исаии и показал им это. Здесь, в Деянии апостолов, 13 главе, в 40 стихе написано, а потом в 41-м. «Поэтому смотрите, чтобы на вас не исполнилось слово пророка. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо дело я совершаю в одни ваши, дело, которому вы, конечно же, не поверили бы, если бы кто-то рассказал вам это». Здесь пришло решение. И не так, чтобы мы сейчас подошли к поворотной точке, тогда должно было спасение перейти от евреев к язычникам. Теперь мы находимся в том состоянии, чтобы пережить наше завершение. И спасение перейдет к евреям. Тогда Павел сказал этим мужам из Израиля: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». Что нам поможет, если Бог в наши дни делает мощное дело, а мы принадлежим к презрителям и будем еще удивляться, а в конце потом пройдем? Презрители, они пройдут или исчезнут, так как здесь говорит это слово: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». Что мне поможет удивление, если я с этим исчезну или пройду? И почему я пройду? Потому что я был презрителем. А кто такой презритель? тот, кто презирает какое-то дело, которое Бог ему предлагает. Итак, это очень серьезное слово, и Бог знает. Я вообще-то хотел прочитать из пророка Исаии, и для этого я сегодня утром пришел сюда. Но я все вещи просто принимаю из руки Господней. Я очень хорошо уже понял то, что нету никакого смысла, чтобы приходить на богослужение и уже, так сказать, знать, что будешь говорить. Бог в определенный час дает правильное слово. И мы Ему за это от всего сердца благодарны и от всей души. Тогда Симеон мог сказать: «Свет для просветления язычников». И я думаю, это было вчера здесь, в молитвенном часу, где мы подчеркнули, чтобы наши молитвы были согласно тому, то, что Бог сейчас делает. Апостолы заранее не обдумывали, что им нужно говорить в их молитвах. Нет, они напрямую давали водить себя Духом. Они были посреди всего этого дела. И они библейское пророчество выражали в молитвах, которую производил Дух. И мы живем в то время, где библейское пророчество перед нашими глазами исполняется. Пусть тот же самый Святой Дух, который пророческое слово открыл, пусть Он будет над нами. И пусть Бог произведет в нас благоугодные молитвы, которые достигнут Его престола, чтобы мы все по милости были благословлены. Пусть Бог возьмет эти слова и сделает их плодовитыми, чтобы они не возвратились пустыми. О, чтобы мы могли понять то, что Бог делает дело в эти дни. Это не было решение человека в 1933 году, чтобы начать новое движение. Это не было решение человека в 1946 году, который сказал: «Итак, теперь я попробую с этим делом». Нет. Это было начало последнего действия Божьего, начало, которое приведет к концу. И конец у Бога будет во славе. И завершение на этой земле произойдет в крови искупленном множестве. Оно будет мощным и сильным. Те, которые не мой народ, к вам я говорю: «Ты мой народ!» И вы будете говорить мне: «Ты мой Бог!» Аллилуйя! Мы — народ Его пастбища и стадо Его руки. И Он нас вызвал, чтобы мы могли распознать Его и то, что Он делает. И по милости Он нас распознал от создания мира. Аллилуйя! Можете ли вы все верить в то, что Бог нас от создания мира избрал? Все, которые избраны, они могут в это верить. И все, которые от Бога, они слушают Слово Божье. Пусть мы сегодня это не только будем слушать нашими ушами, но чтобы мы по милости могли услышать это нашими сердцами. Да будет прославлено имя Господа нашего Бога, который делает мощное дело в эти дни. Давайте не будем принадлежать к презрителям, которые все заново удивляются, а потом исчезнут. Но давайте будем принадлежать тем, которые имеют участие в том, что Бог делает сейчас. И чтобы мы могли верить этому от всего сердца и от всей души. Бог да благословит нас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, Мы благодарим Тебя от всего сердца за Твой мощный разговор через Твое драгоценное и святое Слово. Господь, мы знаем, еще Ты не перестал говорить, еще Ты находишься в деле, и так жить в наши дни. И эти слова, которые направил Павел к своим соплеменникам, на то время они не были только для них, но также и для нас в эти дни. Господь, не дай нам принадлежать к презрителям, но чтобы мы принадлежали к тем, которые будут верить Твоему Слову, которые будут его принимать и которые будут приносить Тебе благодарность. Господь, мы так рады, то, что мы можем принадлежать Тебе, потому что Ты позвал нас. Господь, Ты знаешь наши сердца. И также сегодня утром Ты знаешь каждого в отдельности, как оно выглядит у нас. Но мы просим Тебя, помоги нам всем, Господь, там, где еще не так, как оно должно быть. Помоги мне, Господь, помоги моим братьям, помоги всем, о Господь, которые приехали сюда в эти дни и которые еще приедут. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за пророческое слово. Хвала да будет принесена Твоему славному имени. В действительности, апостолы не имели Нового Завета, и они пророческое слово поставили на светильник. Господь, мы благодарим Тебя, то, что Ты и озарил нас так, то, что мы можем рассматривать пророческое слово, и оно светится для нас. Аллилуйя! Хвала да будет принесена Твоему славному имени. Господь, Ты позвал Свой народ в эти дни, и Ты говоришь к нему. О, Господь! Презрители, они пройдут, но Твой народ увидит Твою славу. Хвала будет принесена Твоему славному и святому имени Иисуса. Аллилуйя! Аминь!